вздыхать от маразма умеет любой. Найдите воду, найдите прибой. Поднимите руки, напрягите ноги, прыгайте вниз головой. Учитесь плавать, учитесь плавать.
Сергей, давайте для начала хотелось бы вот услышать, как вы определяете вообще понятие underground, вот, которому принадлежал Евгений Всеволодович и являлся, так сказать, одной из ключевых фигур этого, так скажем, феномена, да, общественного советского периода жизни, вот, 60-е годы, там, 70-е и так далее. Просто для начала, что такое андеграунд в вашем понимании?
Ну, вообще, я считаю, что вот в 60-х, 70-х и 80-х в Москве сложилась абсолютно уникальная ситуация, она довольно редко бывает. Говорят, и в 50-х, и в 40-х тоже было, но меня не было, я только по слухам знаю. Значит, получалось что? С одной стороны, советская власть, которая, ну, такая мрачная и тяжелая, и вот люди, и эти люди, вот они были как бы инициированы каким-то поиском, и благодаря этому, хотя у них были разные точки зрения, они каким-то образом объединялись, и было огромное количество разговоров, бесед. И вот мне неизвестно, на что она похожа. Ну, может быть, там французская богема немножко или прочее. Ну, даже не знаю. Причем интересный момент, что вот эти люди, принадлежащие андерграунду, они как-то узнавали друг друга, даже не будучи знакомыми. Я приведу вот два примера простых. Вот, например, я помню, я провожал Наташу в Питер. Ну, срочно надо было ехать в Питер. Вот мы идем просто по вокзалу, я как сейчас помню картину. И вдруг идет человек навстречу, говорит: вот, ребята, мне надо срочно в Питер, денег у меня нет, билета нет. Тогда ни денег, ни билетов никого не было. Помогите. Значит, ну, понятно сразу, что человек тоже принадлежит к нам, ясно. И он к нам подошел, и ему понятно. Значит, ну, мы его провели как-то в купе, он как-то сел там под полкой, за полкой, заплатил 3 рубля там проводнице, доехал. Или, например, другой случай, я помню, вот я как-то сидел в метро, я был совсем молодой еще человек, и ко мне подошел постарше такой человек, говорит: слушай, ну, хочется поговорить, давай пойдем сейчас в ресторан, там сядем и побеседуем. Я не знал этого человека, говорю ему: ну, у меня ни денег, ничего нет. Он говорит: это не важно, у меня все есть. Мы пошли и беседовали, наверное, часов 5 сидели. Это был художник Пятницкий. Это один раз, когда я его видел в жизни. Вот. Тогда я вообще еще никого не знал, ни там, ни Головина, ни прочих, ничего. И вот такие ситуации, они были все время. Причем человек мог даже и не контачить ни с кем, но все равно относился к андерграунду. Он мог что-то там один писать, или не один. Все равно вот все это вместе представляло вот некоторую живую такую вот историю. К сожалению, сейчас практически, ну, от нее ничего не осталось. То есть те люди, которые принадлежали, они вот просто люди, ну, как-то общаются. Но вот такой живой среды нет. Как Вертинский пел: мы были тогда на планете другой. Так что, ну, вот это такое первое общее впечатление.
Дальше будет? Или
как хотите. Мне все равно.
Так пока поснимаю-ка.
Усиливается.
Ну, давайте пока не усилиться.
Еще.
Возьмите зонт себе, мне все равно.
Да нет.
Вон
нет,
там.
Нет, не раз. Ничего страшного.
Сейчас не ванет.
Не ливанет, тогда не будет.
Ладно, давайте еще один вопрос. Скажите, Сергей, а все-таки вот вы затронули параллели, да, этого явления, скажем, вот, с французской богемой там. Все же можно поподробнее. Вот, ведь в истории никогда не было подобного, так сказать, политического строя, уклада, с которым столкнулась Россия в 20 веке. И мы, в общем-то, все заложники вот этого положения вещей. Наложил ли вот эти внешние обстоятельства, да и внутренний какой-то, так сказать, наполненность такая темная, черно-магическая, что ли, которая здесь доминировала, вот именно на это явление андеграунда, вот такого вот проявление, который был в 60-е годы, в 70-е, и такое особенные, характерные, специфические черты его.
Смотрите, вот, например, французская богема от московского андеграунда чем отличается? Что, в принципе, внешняя социальная среда, она была достаточно свободна. То есть человек мог проявляться как угодно, жить как угодно. Просто вот там их не признавали, они были отдельным движением, создавали и все. Но такого прямого давления, там чекистов, там всяких, не было никаких. Здесь же была постоянно еще угроза. То есть угроза и вот вся внешняя социальная среда, она была абсолютно кошмарной. И как бы она и создала этот андерграунд, сама того не желая. Или андерграунд благодаря этому появился. И, безусловно, это такая тяжелая плита, она накладывала отпечаток в том смысле, что многие люди двигались в сторону такого инфернального представления, инфернального понимания и раскрытия вот через это всего. С другой стороны, как говорят философы, что чтобы увидеть высоту, надо опуститься вниз, и наоборот, если ты поднимаешься вверх, ты видишь бездну, иначе ты не видишь ни высоты, ни бездны. То есть, что отвергал андерграунд всегда, это была плоскость. То есть, или ты давай поднимайся, пусть будут бездны и вершины, или ты давай опускайся, и будет то же самое.
Душа, вот устройство их души, оно, на ваш взгляд, должно было быть активизировано у них вот все четыре, так сказать, уровня, там, огонь, воздух, вода, земля. То есть люди вот примитивного склада могли ли войти в андеграунд, который, допустим, вот акцентированы только на землю и так далее. То есть особая порода душ должна была быть или нет? Вот,
да, ну я сразу отделил вот людей, которые вот были социально ориентированы, то есть просто простое неприятие. А мы взяли людей с внутренним поиском. Я не могу сказать, что люди, принадлежащие андерграунду, это какие-то там просветленные или святые. Это совсем не так. То есть это люди самые разные и всякие. И опять же, эту среду мы можем разделить. То есть людей, которые просто попали под влияние того или другого авторитета, потому что авторитетов и таких крупных людей было много. И люди, у которых был собственный внутренний поиск. Вот те, у которых был внутренний собственный поиск, но это люди, душа которых требовала какого-то разрешения. Почему он вообще вот здесь существует, зачем, что это за мир за такой. То есть эти вопросы были не то что актуальными, а жизненно важными для них. Поэтому, ну, смотрите, тоже.
Да, вы знаете...
Кстати, Сергей, вот мы сейчас находим, вот эту съемку делаем в Клязьме, в Московной. Вот именно здесь бывало очень много людей из московского андерграунда. Вот мы сидели ночами, там беседовали бесконечно. Ну, конечно, бывали и пьянки, не без этого. Но бывало и совсем даже просто вот могли сидеть трое суток, там просто один чай. Ну, например, я сейчас попытаюсь вспомнить каких-нибудь людей, которые, может быть, появятся вот в этом фильме, который вы снимаете. Ну, бывал Гидар Джамаль, очень часто мы дружили, он приезжал все время. Бывал Дугин, бывал Мамлеев, правда, после его возвращения. Ну, Евгений Всеволодович, конечно, Головин тоже бывал часто. Дудинский, Крюков Володя, вот переводчик, он переводит там Маринга в основном. Потом Ренкевич Володя, который здесь. Ну, вот Василий Павлович Максимов, который первый переводил Кастанеду. Степанов и вся его компания. Потом такой Скроботов Костя, не знаю, он священник сейчас. Даже не знаю, жив он или нет. Ну, многие-многие другие, поэтому мы как бы снимаем там, где все это происходило. Правда, тогда было немножко по-другому, но это то самое место.
Сергей, как вы сами оказались вот, в пространстве андерграунда? Юноша, так сказать, закончил школу, выходит в жизнь, да, и вот как произошло столкновение с этим явлением? И как это вам показалось? Ведь очевидно, что жизнь, ну, такая вот, в мире, который был, ну, внешней стороной обращен к человеку, да, а он не предполагал каких-то таких глубин, вот, особенно для молодого человека, там, для мальчика, допустим, вот, мы живем в таком школу, там, дом, какое-то пространство, и вдруг вот такое вот таинственное явление, как андеграунд, ваше столкновение с ним.
Ну, понимаете, просто у меня так сложилось, что... Ну, когда я был молодым совсем человеком, то, понятно, никаких людей из андеграунда не было. И, правда, были вокруг меня люди так антисоветски настроены, но такой легкий антисоветский настрой был. Это, ну, было интересно, когда вот сначала считаешь так, а потом так. Но все-таки это было слишком поверхностно. И я не хочу там про себя разные истории рассказывать, но так или иначе я как-то стал... читать разные книжки, самиздат и прочее, никого не знаю. А потом стал читать философов всяких, и вот нашел какую-то такую позицию, которая меня крайне заинтересовала. Я много думал, там, размышлял про нее, так прорабатывал там все это дело. А потом вдруг познакомился с людьми, но это были сначала художники, которые, они, оказывается, примерно, оказалось, что они примерно тоже в такой же позиции, хотя они по-другому действуют, но это люди какие-то близкие. И вот там через них потом появились люди, как тогда говорили, эзотерически настроенные. Я сейчас даже не помню, кто там вперед появился, кто потом. Ну, помню, что был Степанов, там Максимов был, потом Гейдар появился, и мы с Гейдаром очень много беседовали, и там... разбирались, и когда, ну и разные другие всякие, и вот все практически знали Евгения Всеволодовича, ну многие, и о нем я уже слышал много, но его лично пока не знал.
Это были 70-е годы уже, да?
Это было конец 70-х, начало 80-х, я дат не помню, но, наверное, это никакого значения не имеет. Вот, а потом я еще познакомился с Евгением Всеволодовичем, это позже.
А за ним как бы тянулся шлейф вот с 60-х, как такой одной из центральных фигур вот этого андеграунда, да?
Ну, то, что Женя был одной из центральных фигур андеграунда, здесь вопросов нет никаких. В том смысле, что он ну, придал ему какую-то такую настоящую глубину. То есть вот мы начали там говорить про людей, которые принадлежали андерграунду. И вы спрашивали, там земля, воздух, помните такое? Но получалось вот как, что поскольку это был очень мощный такой вихрь вокруг Жени, и совершенно иные там пространства измерения, иная точка зрения на все, то первое, что там получалось от контакта с Женей, это то, что ну, вот привычное мировоззрение, оно рассеивалось. И человек вдруг понимал, что вот то, что он видит, и то, что он как раньше считал, это такая же точная фикция, как и любая другая. И не оставалось вроде бы ничего. И вместо этого были вот там всякое там вектор, направление, то, что Женя давал. Ну, не то, что давал, он не давал, потому что он специально никого не учил никогда, у него не было такой мысли. То, что представлял, являл собой, так скажем. И люди, которые были, ну, относительно поверхностными, то есть у них не было внутреннего импульса, внутреннего такого-то ориентира, они очень многие, как говорится, слетали с катушек и попадали в дурдома, или им было потом плохо. То есть они не могли продолжать такую вот жизнь, которую вели до этого. То есть это вот прямое какое-то копирование, повторение и что-то такое. А люди, у которых... был собственный ориентир, они вынуждены были вот этот ориентир углубить, безусловно, чтобы остаться самим собой. То есть, если он был достаточно поверхностным, они мало продвинулись, то они вынуждены были двигаться дальше. В этом смысле он был, конечно, ну, фигура абсолютно уникальная.
Как вы с ним впервые познакомились?
Ну, я уже много слышал про него. И там много рассказывали истории, и не только история всяких, ну всего. И да просто на какой-то пьянке он появился с Катей такой Подольцевой, которая сейчас в Америке. Там Василий Максимов был еще, там человек, наверное, 10 или 12 было. Но поскольку Женя был уже так, он не особенно-то контактен, потому что они приехали с другой какой-то пьянки. Ну, так просто вот я посмотрел, что-то он говорил довольно мало. Это была такая первая встреча. Но контакта никакого не было. А просто ну, вот присутствие в одном маленьком помещении, ну, там сутки, двое или трое, я не помню.
Но он уже произвел какое-то впечатление.
Ну, он произвел, но я как бы уже был готов к встрече, потому что уже он был разрекламирован как фигура.
И потом, как выстраивались отношения, вот как у вас завязалось такое, ну так сказать, дружба, можно сказать, да?
Ну, довольно долго, он, Женя, он же такой человек, что он следует своим путем. Он вот просто следует и следует. А вокруг там появляются люди, они приходят, уходят, вот из одной ситуации перетекают в другую. Мы встречались очень часто в разных ситуациях, в каких-то. Но такого близкого контакта и вот общения долго очень не было. Потому что он был как бы старше из другой среды, а мы были так помоложе люди. Ну и вроде как попроще, поверхностней.
А потом, когда вот вы вошли уже в близкое общение с ним и как-то стали существовать вот в его пространстве, расскажите, пожалуйста, вообще, как проходило вот бытийствование его, так сказать, вот в этом мире и само пространство андеграунда вокруг него, вот, чем люди занимались, как они, так сказать, проводили вот свое время, и главное, как он, вот он любит иногда сказать, моя работа, там, или, вот, алхимические какие-то термины использовать, да, вот интересно просто в этом смысле узнать вот о том, как он, так сказать, работает.
Вы знаете, я могу вам сказать, что Женя, он фигура темная такая. В том смысле, что, ну, в общем, про него мало известно, и он, сейчас я попробую по-другому. Давайте так, что если мы возьмем простого человека, ну, вот обыкновенного из социума, там, американца, я не знаю, или российского, и спросим, вот кто ты такой? Расскажи свою биографию. Он запросто расскажет, вот родился, потом учился, потом там институт или там завод, потом то, все, пятое, десятое, теперь я вот академик или, допустим, булочник. Значит, вот такую биографию Жени никто, наверное, не расскажет. Во-первых, никто не знает. Он не любил очень вот, строить как-то вот свою личность в плане, вот, чтобы было понятно, что вот я то-то, я сё-то, я поэт или я там кто. То есть он появлялся всегда самыми неожиданными какими-то моментами, самыми неожиданными идеями, где он их брал, когда он успевал, когда часто бывало, что просто идет, вот он все время то в одной компании, то в другую, то в третьей, а выясняется, что он еще находил время где-то как-то работать, никто не знает, где и как. И открывал какие-то новые книги, новые течения, новые идеи, которые вдруг внезапно там на другой неделе уже появлялись. Он их выносил, и это как-то обсуждалось, или как-то там об этом говорили. Поэтому я не могу сказать вот так образ жизни, какой он вел, ну, это очень трудно будет. Но, наверное, невозможно даже подчеркнуть.
Вот вокруг него, и вот вначале, когда я столкнулся с ним через то, что он пишет, через скорее вот творческое такое вот проявление, впервые я вот заинтересовался таким явлением, как алхимия, как герметизм. Просто до него как-то я не видел людей, интересовавшихся настолько глубоко и так последовательно вот, алхимией, допустим. Да? Скажите, что можете вы вот, сказать о нем, как об алхимике, и как он это интерпретировал вот, в разговорах, там, как он ее подавал, эту алхимию. Ну да, пожалуй, так сейчас пока.
Ну, видите, действительно, он вот вынес, ну, там он как бы вынес вот в среду вот идею алхимии, средневековой литературы, средневековых там философов, теологов и прочее. Откуда он это взял, я не знаю. Но я знаю, что, во-первых, он знает много языков, точно никто даже не знает, сколько он знает языков и какие. Но он может прочитать там по-гречески, по-еврейски, там на латыни. Потому что тексты, которые он читал, с которыми разбирался, они были именно на этих языках. И именно он придал вот европейской традиции такой вот орденский, в нашем сознании, такой вот орденский очень глубокий аспект. Как, когда он что изучал, это трудно сказать, но это появилось благодаря ему, безусловно, в нашей среде. Да.
И Знаете, вот особенно с времен вот, хиппи, здесь у нас, я имею в виду, ну и на Западе, да. Пожалуй, была такая ангажированность Востоком, вся Индия, там, Дальний Восток и различными эзотерическими течениями, присущими вот этому пространству, да, территориальному, тогда как Головин все время ассоциируется с Западом, с такой вот ориентацией на западную культуру, прежде всего, все это у него фундаментально начинается с античности и так далее. Вот, согласны вы с этим мнением? И еще бы хотелось тоже вот о нем, как о человеке, который... Ну, считает, во-первых, себя язычником, да, и постоянно вот как-то популяризирует Грецию, что ли, греческий миф, мифологию, тогда Рим.
Да. Вот в этом смысле. Ну, видите, это действительно так может показаться, что вот он не любит Восток, он всегда об этом заявляет, относится довольно с презрением к этому. Хотя вот эта тема часто обсуждалась, но мне кажется, картина несколько иная. То есть... Он не любит не Восток, а он любит то представление, которое вот о Востоке складывается вот в европейских всяких структурах, социуме. То есть это люди, которые, ну, во-первых, не осмыслили своих точек зрения, не поняли ни своего мировоззрения, ничего, и вдруг начинают читать что-то там про Махатму и так далее, и так далее. Получается, ну, в принципе, очень поверхностная штука, малоинтересная к самим тем же восточным людям, в общем-то, мало имеющие отношения. Поэтому, когда он говорит, что вот там вот я противник вот этого Востока, я все это не люблю, то имеет в виду он, конечно, вот Восток, который блуждает в европейских мозгах. А он сам часто говорил, что ну что восточные люди, это совершенно другие люди, и мы не можем просто их понять, поэтому даже нам и пытаться нечего. То есть это надо там родиться там, или рождаться там, я не знаю, сколько раз, чтобы быть вот в этом и начать говорить этими категориями или что-либо понимать в этих категориях. Поэтому он чувствовал свою там причастность к западной культуре и пытался проникнуть в нее как можно глубже. Причем алхимию ведь он никогда не подавал как какое-то учение или как какой-то путь. Он всегда говорил, да и там написано, что алхимия – это искусство. Это скорее искусство. То есть это вот нечто, что ну, вот оно как бы вроде ведет везде, но в то же время никуда не ведет. Поэтому совершенно понятна его такая вот любовь к Греции и к прочим, потому что ведь это прямая линия. То есть от Греции, там потом в Европу и дальше сюда. Ну, мне кажется, я ответил на этот вопрос, да?
Вот теперь о Головине как поэте и как ну, такой творческой личности, которая вот, прежде всего проявлялась в поэзии, но и в то же время, я знаю, он очень не любит, когда смешивают конкретно поэзию и те, так сказать, стихотворные опусы, которые специально задумываются для сопровождения каким-то музыкальным инструментом, гитарой. Вот он реализуется как поэт так, в чистом
ну,
виде,
да? Поэт, как Бах.
И как песня, так сказать, песня. Вот, что можно сказать о его творчестве?
Ну, мне кажется, он просто от рождения, вот, ну, как бы человек, который абсолютно чувствует поэзию, я таких не встречал, которые так чувствуют, других. Ну, они, наверное, есть, но просто я их не встречал. То есть он чувствует поэзию там, ну, любую, вот европейскую всякую. Он, у него там рождаются моментально там всякие самые разные, очень гениальные образы. Поэтому вот его стихи крайне интересные, его, когда он выступал как там вроде шансон такой, тоже все это. Ну и в любых разговорах это всегда очень художественно, очень образно. И каждый образ, который он давал, он был абсолютно точен и имел такую капитальную силу еще. Все было всегда сказано очень уместно, очень точно, очень глубоко и часто шокирующе. Для тех, кому это обращалось. То есть он мог сравнить там кого-то с кем-то, или ситуацию с чем-то, или что-то, или просто. И это было всегда очень поэтично и очень точно. И даже если он вообще ничего не написал, ни одной строчки, и не написал ни одной песни, он все равно остался поэтом бы. Потому что, ну, вот он такой.
Как вам кажется, так, будучи так ангажирован западной культурой, Европой, Почему он никогда не выезжал за границу и, в общем-то, игнорирует вообще такие территориальные?
Ну, он не игнорирует. Во-первых, у него не было паспорта почти никогда. Угу. После него получил. А потом, ну что Европа современная? Там те же самые проблемы возникнут. То есть просто ситуация другая, комфортная, но глубины все равно ведь нет. Поэтому, ну, как-то он уже в другом измерении, более глубоком находился, и ему не важно было, где он находится, здесь, там. Ну, будет он там в отеле сидел, потом он всегда говорит, что я не люблю комфорт, ненавижу комфорт. Вот. Причем, ну, вот интересно, что вся его поэзия, или вот все его там такое мировоззрение, если так можно выразиться, оно ни в коем случае не было вот каким-то интеллектуальным. То есть он был человек такой реальный, то, что он говорил, и то, что он там думал и действовал, он был связан конкретно вот там с ним, там с душой, если можно так выразиться, со всем чем угодно, с самыми глубокими основами человека. Ну, я не знаю, какие-нибудь смешные случаи могу вспомнить, например, когда была ситуация, когда он очень сильно заболел, ну, фактически так совсем. И он не любил врачей никогда. Никогда не хотел нигде лечиться, но ситуация сложилась так, что, ну, она могла бы закончиться просто фатально. И он уже был почти, что, ну, там, почти без сознания. Все-таки мы вызвали там скорую помощь и повезли его в Склифосовского. И вот я помню эпизод такой. Вот он лежит на каталке, и мы его везем этими мрачными коридорами, где такие вот обшарпанные стены, какая-то лампочка горит 25 ватт на весь большой коридор. Там сломанные скамейки, засиженные такие деревянные. Ну, представляете, да? Кафельные эти приемные, без окон. Вот мы его везем, там я был и, по-моему, Лена еще. Дочь, еще Лена забыла. Ну. И он рассуждает и рассказывает что-то о поэзии. По-моему, о Малларме. Вот мы ведем беседу. И вот ведем беседу, потом он говорит, что, знаете, я не могу больше продолжать беседу, потому что я при смерти. И вырубился. И его увезли туда на операцию.
Вот еще одним таким историческим, эзотерическим, да, религиозным феноменом, который вызывает у него особый интерес, это орден тамплиеров. Вот, так сказать, вот выделяет наряду с алхимией, античностью именно тамплиеров. Почему он так этим ангажирован?
Ну, мне кажется, этот вопрос сейчас далеко у нас уйдет. Мне как бы не очень хотелось, потому что не по теме. Я просто скажу вот его собственное, что он говорил по этому поводу. Да. Знаешь, он считает, что орден тамплиеров, вот это и было подлинное средневековье, это подлинный рассвет Европы. Это было такое государство в государстве, отдельно. Я считаю, что после, с концом ордена тамплиеров, все пошло на спад.
Такие имена, как Рене Генон,
Юлиус Эвола, там, и прочее.
Да, Шон, там. Все вошло, ну, Шон, через него, да, насколько я
понимаю? Ну, не совсем. Шон, наверное, нет, а Генон через него, Эвола, да. Ну, много имен приходило через него.
Вы о Генон...
еще приходили средневековые имена, которых никто не мог прочесть, потому что ведь они на языках, которые мало кто понимал. Так, короче говоря, никто просто не понимал.
Вы о Геноне услышали, когда вошли в андеграунд, еще до знакомства с ним или уже после?
Ну, о Геноне я слышал от Джамаля. Вот он как-то очень к нему хорошо относился, мягко говоря. И вот, значит, Генон от него. Но там еще были люди, которые переводили Генона тогда, вот, не советские, потому что тогда нельзя было, а такие, еще другие были. Но так Гейдар его...
Но Гейдар ведь тоже только через Головина на это вышел.
Это надо у него спросить, я не знаю.
Ага. То есть все равно вот ему, Головину, принадлежит именно открытие вот этой школы, так сказать, для широкого андеграундного слушателя.
Ну, видите, сам он как бы вот очень лояльно к традиционализму относится, но с другой стороны, с некоторой дистанцией. Угу. То есть он вот в такого ортодоксального традиционалиста никак не попадает. Угу. Потому что, ну, он свободный человек, он не может быть ни в каких рамках, в том числе и традиционализма. Угу. Поэтому он уважительно относится к этому, но опять же с дистанцией.
Сергей, а как вот вы бы охарактеризовали вот это явление как Южинский переулок? Я понимаю, что через опыт это у вас не пропущено, но все же, так я, ну, пунктирно для себя смотрю на Головина как периода Южинского, и потом вот в 70-е годы там существовал какой-то таинственный орден СС, который якобы это, тоже организовал. Да, что это его проявление там и здесь, и как это вот можно...
Ну, про Южинский я мало что могу сказать. Во-первых, меня там не было. Я еще был молодой человек совсем и где-то в других местах. Поэтому, ну, только понаслышке, мне кажется, неправильно, если я буду разные слухи передавать. Ведь вы можете опросить там того же Мамлеева, он вам расскажет. Uh-huh. Ну, там Мамлеев был, вот Джемаль, потом Женя, то там, ну, не знаю, Пятницкий, может быть, не знаю, пусть они сами расскажут. Но они очень ажитированы Южинским и ситуацией. Южинского считают это важной, центральной. Ну, Женя, он, конечно, ироничен по отношению ко всему, а вот остальные, они как-то так для них это важный момент в жизни, важный. То есть, видимо, там действительно было очень интересно. Это я одно могу сказать. А второй был про что? Про...
Черный орден СС.
Ну, Черный орден СС, это же, ну, ну как бы по-настоящему, не по-настоящему. То есть, это вот такая одна из таких иллюзий грез, которую вот он вовлекал, и которая вот она разворачивалась во что-то. Mm-hmm. То есть такого вот твердого ордена, как мы понимаем, орден вообще-то здесь, конечно, не было никакого.
Mm-hmm. А скажите вот...
Ну, а по духовной причастности, как говорится.
Так, может, он несколько банальный такой вопрос, но все равно интересно. Такое вот явление, да, пульсирует в Москве, в общем-то, в столице. И как, скажем, КГБ там реагировал на это? И просто вот то, что мы называем совдепом, так скажем, как оно вот...
Ну, а вы имеете в виду ситуацию, связанную с Головиным,
да,
или вообще андерграунд?
С Головиным, ну и можно шире.
Ну, вообще андерграунд по-разному. Угу. Реагировал. КГБ хуже всего реагировал на антисоветчиков, на таких прямых. Но антисоветчики, некоторые хотели, чтобы их посадили, потому что это там, ну, такое реноме, можно потом уехать на Запад уже с каким-то капиталом. Вообще вот преследовали, что имело все социальный оттенок. Угу. А то, что если опять перейти к самым таким глубоким сферам, связанным вот с центральной фигурой Головина, то они скорее предпочитали в дурдом лучше отправить. Потому что настолько это вот то, что говорится и происходит, никуда не вписывается, угу. Что вроде даже и пришить особо ничего нельзя. То есть можно все или ничего. Поэтому очень многие люди отдыхали в дурдомах часто.
И сам Головин там бывал, да?
Ну, по-моему, был, но точно что-то не знаю. Угу. Но остальные вроде как бывали все.
А вот чисто социально он как-то работал вообще?
Он никогда не работал нигде. Как? Но он на рынке яблоки продавал один раз. По-моему, что-то часа три. Часа через два уже напился и стал кидаться в этих покупателей. Но было, говорит, весело. В Питере там привезли, там денег было не было, не было, по-моему. Кто-то там привез целую машину яблок и сказали, что вот они за деньги могут их продавать. Кончилось трагично это. Ну, так он иногда писал в советских журналах какие-то вот заметочки, ну, вы все их знаете, их там по пальцам можно перечесть.
А в случае с письмами этого, Рильке?
Да, он был такой.
То есть он...
Ну, он написал стихотворение Рильке. Так я, может быть, не очень точно перескажу, но смысл такой. И потом его закомментировал очень подробно.
Сам за Рильке написал стихотворение?
То ли какую-то строчку написал что-то. Угу. Ну и все было хорошо, пока какой-то рильковед не появился, очень знаменитый, устроил дикий скандал. Угу. И припер Женю к стенке, так что Женя был вынужден признать, ну, знаете, может быть, он и не писал, но мог бы написать. Тот торжествующе закричал, что ага, я всегда говорил, что здесь подделка. Понимаете, вот таких много. Вот Женя, он, например, совершенно блестящий переводчик. Ну, просто блестящий. То, что он берет переводить, то получается таким произведением, которое произведение на русском языке. Тут не надо как бы восстанавливать иностранный язык сквозь этот текст, а просто читать этот текст. Но, когда он переводит, он не обращает внимания на мелочи. Он может там перепутать дату или имя. Может там выкинуть предложение. Может вместо одного предложения написать другое. От этого в ужасе вот все такие академические люди, потому что ну как там надо следовать букве, А для него важно то, о чем мы говорили в самом начале, вот там сама суть дела, сама атмосфера. И он это блестяще передавал, а там всякие детали, ну, в принципе, они ведь и на самом деле не важны. Если человек пытается представить произведение, то надо главное передавать. Главное он передает всегда блестяще. Но объяснить, в чем заключается главное, невозможно. Потому что, ну как, вот перевод там, есть перевод. Также и вот в этом моменте, о котором мы говорили, то же самое.
Люди, которые формировались вокруг него, были просто захвачены энергией, которая вот была взвихрена вокруг его личности. Ведь вы неоднократно подчеркиваете, что он принципиально чуждался такого понятия, как ученик, учительство и, собственно, вот, ну, так вот, в классическом понимании этого, да?
Чудился.
А тем не менее, все-таки и в печати, вот, и в разговорах я часто так встречаюсь, вот ученик Головина, ученики Головина, школа там Головина и так далее.
Ну, мне кажется, да, большей части надумано, потому что это человек, который просто движется своим путем в этом космосе, и все. И вокруг него вот раскрываются там всякие пространства, там силы, энергии, как хотите. И люди, которые близки к этому, они это тоже чувствуют, воспринимают и могут делать с этим что угодно. Но то, что он это делает специально, вот, например, посадит какого-то молодого человека, там студента с портфельчиком, и начнет ему вправлять мозги, это представить себе невозможно. Да нет?
Какую роль играл, наверное, можно теперь сказать, алкоголь вот в его именно таком проявлении, в вытиствовании, именно как, ну, если угодно, такой вот, что ли, дионисийское составляющее?
Ну, он всегда связывал алкоголь с Дионисом, и он...
И вообще там, мир и Дионис.
Для него большая разница была между пьянкой и пьянкой, потому что, ну, просто напился и там... лежишь, ну как бы это не нужно. А всегда через алкоголь, вот там он рассказал пространство, там поэзию и все, и все. Но это был важный момент. И это было совсем не так, как вот там можно себе представить, не зная этого. Угу. То есть эти пьянки, они совсем не такие, как вот просто пьянка, когда там каждый несет свою колесину. А кто уже не может говорить, тот просто хихикает. Нет, тут действительно было там погружение в пространство, действительно там, ну, много чего было, я не могу это так передать. Но я знаю, что бывало так, что если человек первый раз попадал на пьянку, то этой одной пьянки там, ну, несколько дней, которые там длится или сколько, было достаточно для того, чтобы у него поломалось все предыдущее представление полностью. То есть это такое вот трип, путешествие было куда-то, даже не знаю куда. В какую-то сторону, которая такую инициацию давала очень сильно, с которой кто-то что-то делал, а кто-то ничего не делал, а просто с катушек слетал и все. Или наоборот возвращался там куда-то. Важную роль играл алкоголь, важную. Но это было там для непьющих тяжело.
Он часто любит вот употреблять термин мужское, женское, взаимоотношения этих двух вот субстантивов, как он выражается, и так далее. Каково было его отношение к женщинам, к женщине как вот архетипу и вообще женская составляющая в андеграунде, ну, вокруг него?
Ну, самое разное, как поэт, это одно отношение к женщине, а так, ну, мы сейчас опять вот тогда уйдем в рассуждение о каких-то таких вот позициях и мировоззрениях, чем мне не очень бы хотелось, потому что, ну, во-первых, вот можно все прочитать, а во-вторых, он может сейчас это написать, а потом другое. И то будет правильно, и это будет правильно. Но был там, была тема Великой Матери, и что вот есть там традиции, построенные на культе Великой Матери, и это неправильно. Угу. А что важно, это трансцендентный аспект, ну, как бы вертикальный ко всему, ко всей Вселенной. Это, этому надо как-то следовать, или это нечто другое. Ну, и вот проявление этого культа Великой Матери находили во всем. И в простой, там, обыкновенном, там, современном мире, и в разных других традициях. То есть ведь там, ну, я не знаю, там, просто если есть название для какой-то там традиции, вот орден такой-то, ведь там есть и такое, и такое. То есть есть внешняя сторона, где люди там, как бы, они все равно адепты культа Великой Матери, а есть там другая, более глубокая часть, которая следует трансцендентному аспекту, который может выглядеть как чисто демоническая история. То же самое было у ордена тамплиеров. То есть для людей, которые смотрели это со стороны, им казалось, что он просто они поклоняются черту и больше никому. А на самом деле нет, просто там все не так, там все намного сложнее и глубже.
Его религиозная вот направленность, все-таки он родился и, по сути, всю жизнь прожил в стране, которая находится, по крайней мере, формально находится под, так сказать, христианской религиозной традицией, да, уже довольно много лет. Ну и когда вот встречаешься с ним, он ведь так радикально заявляет о том, что он не приемлет абсолютно вообще монотеизм, в принципе, да. И вот, честно говоря, я много встречал там различного рода людей, которые вот апеллировали к какому-то язычеству и так далее. Но в нем я и первый, пожалуй, единственный раз почувствовал именно человека, который действительно, ну, как-то приблизил ко мне вот это понятие язычества, по крайней мере, вот греческое, которое...
Ну, это правильно совершенно. Есть...
Вот как это представлялось, вот, ну, вы его гораздо лучше знаете и гораздо дольше, вот все-таки как его религиозность, если так можно выразиться, как она проявлялась? И,
ну, тут разные вопросы. Вот, если брать по отношению к христианству, я так могу сказать, что, ну да, он как бы вот противник монотеистических религий, но заявляет себя как противник религии, потому что там другое представление о времени, другое представление, ну вообще другое. Язычество другое, не хочется мне это сейчас тоже углубляться, можно, но это отдельная тема, да. Она не очень имеет. Но тем не менее, вот тем не менее, если он брал там тех же алхимиков или тех же средневековых там авторов, они же все равно, так сказать, вот в христианском мифе, в христианской традиции находятся. Он очень так глубоко это разбирал, глубоко смотрел, потому что те люди, как, вот эти люди всякие, они изнутри христианской традиции все равно раскрывали иные горизонты. И тогда это шло нормально. То есть проходило и не было никакого-то отторжения. То есть это не было такое вот грубое неприятие, что вот я христианство не люблю, потому что оно вот то-то, то-то и то-то. А вот язычество там то-то и то-то и то-то. То есть и то, и другое настолько всеобъемлющие большие традиции, что просто так сделать какое-то краткое умозаключение, выразить сущность христианства или язычества, ну нельзя. Это он отлично понимал, он, когда выступал вот, против христианства, так вот заявлял, прежде всего это было направлено на вот таких христиан, которые никакими христианами не являются, а просто ну, вот, очень поверхностно так они, вот, ну, поверхностно, нету глубины, нету ничего. Это он отвергал решительно. Особенно отвергал всякие трактовки христианства, вот, там разбор, там, как и что, потому что ну, это комично выглядит и больше никак. Ну а так он сам себя причисляет, да, вот к язычеству, там, к греческому, ну, к другому какому-то.
Это был его исключительно внутренний импульс. Вот он сформировался, сам себя, так сказать, сформировал, потому что ну, действительно уникальное какое-то явление. Никогда я не встречался с так подобного рода, ну, глубиной и качественным, так сказать.
Ну, вы знаете, если так посмотреть, что вот, ну, по сущности, вот Евгений Всеволодович, он скорее человек свободный и поэт, нежели человек религиозный, угу. Вот по своей сути. То есть свободный человек, он всегда может сделать шаг в сторону, выйти, куда ему надо. Всегда, он не терпит никаких рамок. Если это называть религией, ну это называть религией трудно. Правильно? Поэтому я не могу сказать, вот вы меня спрашиваете, вот, какая у него там религия. Ну, никак, не знаю, какая, никакая. Вот, если есть достаточная глубина, если есть там какая-то там раскрытие каких-то иных пространств, измерений там и того, тогда он будет там. Если нет, значит нет. А то, что он придерживается там какого-то ритуала или там какого-то всего, такого нет. Просто он человек свободный.
Угу. Вот как вам кажется, правильно, вот я понимаю, что общаясь с ним, человек, по сути, то есть его миссия, если можно, конечно, это очень я примитивизирую, разумеется, но то, что его миссия заключается в том, что вот повивальное искусство Сократа, он дает душе человеческой раскрыться в ее подлинном аспекте, как вот она приходит сюда, в этот мир. То есть помогает ей родиться, можно так сказать. Вот,
ну, мне кажется, так. Но если вы Сократа вспомнили, у Сократа там немного не так. Там ведь у него так, что вот знание, да, и понимание, оно есть воспоминания. В том смысле, что наши души были когда-то, там они в сферах богов, и задача человека просто вспомнить это. Это так по Сократу. Ну, а здесь я не знаю, то есть уже вот никогда не было никакой точной установки.
Я почему так сказал? Вы вот в начале беседы упомянули, что люди, которые пытались копировать просто его, его стиль, вообще идентификацию какую-то проводили с ним, да, они там с ума сходили, у них происходил какой-то катаклизм внутри. Да. А вот именно ты должен был раскрыться как я, как ну, твою подлинную.
Так ты ничего не должен был никому. Ну, просто если человек достаточно поверхностный, вот воспринимает эти энергии и все, и при этом не происходит разрушение его там собственного мифа и представления, то это ничего не значит. Или я неправильно понял вопрос?
Нет, но я имею в виду, что в прямом смысле он, ему нельзя следовать как вот учителю какому-то учению.
Следовать нельзя.
Он именно...
Ну, как представь себе, вот там есть поэт, например, Пушкин, да? Или кто-то. Вот родился человек, который решает следовать Пушкину. Что из этого получится? Ничего хорошего, по-моему, не получится. Там можно следовать, допустим, какому-нибудь философу, причем такому не первого калибра, а который вот что-то такое все твердое описал, вот это можно прочитать и выучить, и так начать считать. Ну, можно, но тоже очень проблематично, и нет. То есть нет живого поиска, нет реального столкновения, ну, там, с проблемой бытия, там, самого себя, не знаю, Вселенной. Это, прежде всего, должно быть. А следовать поэту нельзя.
Вот много говорится о том, что, что фундаментальным таким бытийствованием человека, ориентированным там на эзотерику и так далее, и, ну, является так, факт инициации. Вот, можно ли сказать, что Головин где-то, может быть, был когда-то инициирован в какие-то организации? Или это, в общем, ну, полная чушь и, собственно говоря, вообще, как он относился вот, к феномену инициации?
Ну, феномен инициации имеет, есть такая вещь. Это же мы все знаем. Просто человек может упасть, что-то такое произойти, и вдруг он там по-другому видит мир. Ну, миллион вариантов стихийной инициации. То, что Женя обучался где-то там в каких-то школьных орденах, этого, наверное, скорее всего, не было, я думаю. Но и он сам говорил, что меня же никто не учил, он мне как-то говорил. Вот меня никто, говорит, не учил ничего. То есть, видимо, он просто пришел к этому собственным усилием, или просто он такой родился, может быть, уже. Ведь как, люди иногда рождаются уже там, когда их душа знает уже все. Но возьмем каких-то крупных там представителей, вот Ницше, например, возьмите. Вот я читаю ученых, которые пишут, говорят, вот был первый период творчества, второй период творчества, там он то, потом то. Но я беру... Вот его, допустим, какой-нибудь пассаж, когда ему было 19 лет, 19 всего. Я беру там пассаж, уже когда он абсолютно зрелый человек. Вот все уже есть в 19-летнего человека, все есть уже. Вот есть та сила, там, та энергия, там, та устремленность, все есть. То есть вот уже человек, еще сам не понимая там себя, но он уже является этим, этому нельзя научиться. То есть и не надо, потому что, понимаете, всегда есть существа там, ну, более высокого калибра и менее высокого калибра, вот кто бы ни был, на какого гения не взяли, всегда найдется какой-нибудь ангел или какой-нибудь святой, а над тем святым еще повыше найдется и так далее. То есть не нужно стараться никогда там быть другим. То есть вот каждый человек есть то, что он есть. Он там идет своим путем. И ты двигайся своим путем. Если будешь двигаться своим путем, вот и нормально. А если будешь подражать там или святым, или там поэтам, или тому, тем, сам не являясь ни тем, ни другим, то ничего хорошего, кроме комического какого-то такого клоуна, не выйдет из этого. Это понятно.
Сергей, а скажите, ваше мировоззрение вот как-то изменилось, и ну, ваш взгляд вообще на бытие после знакомства с ним, и не просто после знакомства с ним, а после вот все-таки жизни рядом с ним, тут какие-то радикальные изменения?
Ну, произошло. В двух словах сказать, он расширился и углубился. Mm-hmm. Очень капитально.
И вообще, вот почему вы так долго сохраняете с ним? Я знаю, что он человек достаточно сложный все-таки, и многие люди не выдерживали долгого общения с ним, там отпадали, бывали конфликты, и все. Он достаточно сложная личность там и так далее. Вот почему вы сохраняете такое, в общем-то, такие дружественные узы довольно долго с ним? И, я знаю, вы все-таки довольно, ну, близки все-таки ему. И,
ну, я не знаю почему. Ну, просто не знаю, почему и все.
Нет, вот в тот раз вы еще сказали, что это один из самых интересных людей. Вот я хотел, чтобы вот так вот, с которым вам пришлось встретиться на жизненном пути.
Ну, да, я могу сказать, конечно, это один из самых интересных людей, который встретился мне. Но, понимаете, нельзя... Нет, тут я не знаю, что сказать. Не могу вот дать... такого ответа, вот почему. Ну, мне интересно с ним общаться. Ну, это все ерунда, то, что я скажу. Я не знаю, почему. Нет. Отказываюсь отвечать.
Хорошо, получилось, кстати. Так, и давайте сюда. Вот все-таки период, скажем, когда он начал реализовываться, да, как... во всех своих аспектах, там, скажем, ну, грубо возьмем, там, с 60-х годов, это все-таки был период, который не давал ему выйти вовне, уж особенно как такому эзотерику, да, как довольно своеобразную метафизику, потому что здесь это абсолютно не принималось, и он реализоваться вот так вовне не мог. Ну вот пришла перестройка, да, начались 90-е годы, и наконец, так сказать, вот была объявлена свобода некая. Как протекала его жизнь в 90-е годы и ваша...
Понятно. Но дело в том, что, понимаете, в 80-х годах, там, или в 70-х, 60-х, там еще, ну, в общем, люди не могли проявляться, выйти вот там в открытое, да, такое, ну, проявиться в социуме, там, печататься, издаваться, это было нельзя. И, ну, все-таки находили, конечно, отдельные люди, что-то писали какие-то романы или там философские работы писали, художники продавали картины свои, были. Но это было очень сложно, проблематично. В основном вот в андерграунде люди либо там для себя что-то там писали или не писали, или ничего не писали вообще. Это было неважно. Женя в те годы, ну, что-то он там делал для себя, но он проявлялся песнями, вот так вот, проявлялся в андерграунде, это было нормально. То, что у него был какой-то такой дикий комплекс, что вот мне надо обязательно там напечататься и там проявиться широко, у него такого не было, но, по-моему, то есть, ну, по крайней мере, я не замечал, то есть ему, в общем-то, было все равно. Там известен он или неизвестен, знаменит или не знаменит, там почитают его или нет, ему было на это, ну, относительно наплевать. Конечно, там он ценил, когда человек, к которому он относится уважительно, то есть уважительно в том смысле, что предполагалось, что этот человек понимает там суть дела и что говорится, тогда ну, он лояльный, это ему было интересно и приятно, и это понятно. Но такой тяги вот во что бы то ни стало проявиться у него не было. Просто в 80-х годах ситуация изменилась, и андерграунд, он как-то потихонечку и довольно быстро разрушился. То есть люди разъехались, там, занялись там самореализацией, там, стали что-то писать или доставать из шкафов, проявляться. И вот такое общение, и такая вообще среда и ситуация, она так развеялась потихонечку. И мне кажется, Женя просто нашел для себя... Другой вариант, вот сквозь там, там какие-то лекции вот он читал часто, издавал книжки всякие, ну, занимался литературой, он нашел просто другой ход, ну, такой в жизни и проявления. То есть это не было сделано там ради там славы и чего-то, а это сделано просто, это другой способ существования в изменившихся историях. И вот давайте, если хотите, вот мы немножко времени уделим, то печатные вот печатные истории, в которую тоже был увлечен уже более плотные годы, и когда, кстати, мы стали с ним намного чаще и более так плотно встречаться, общаться и сотрудничать. Вот вы говорили здесь о 90-х годах, о так называемом проявлении вовне, я имею в виду книги, там писания, вот их печатание и обращение к какой-то более широкой аудитории. Ну, как я уже сказал, что мне кажется, для Жени это был просто способ вот просто такой навигации в другой изменившейся ситуации. Но, тем не менее, вот как-то он любил, ажитировал, мы был ажитирован, мы занимались этим делом довольно долго. В принципе, вот как только, так сказать, была объявлена перестройка, если я сейчас правильно помню, это 86-й, наверное, год. То есть, как только были данные послабления, мы решили тоже как-то, ну, или основать издательство, или что-то такое, чтобы, ну, вот, выпускать книги и заняться этой историей. Значит, я просто сейчас покажу некоторые из изданий, которые вот на сегодняшний день имеют место, и пару слов скажу про каждое. Значит, смотрите, я сейчас не припомню. Вот первое, да, ну давайте, значит, первое, что было сделано, это мы выпустили, вернее, Женя решил создать такой альманах художественно-публицистический, где были бы вот правильные, как он понимает, хорошие переводы каких-то центральных авторов и какая-то публицистика, там философские статьи и прочее. Для этого мы создали, мы вообще-то не имели никакого опыта ни создания издательств, ни действовали, не умели действовать в социуме. То есть мы считали, что вот мы сами должны там как-то соединиться, найти какие-то деньги у друзей, знакомых, на эти деньги выпустить книжки, потом продавать. Но идея, она безумная совершенно и провальная. Тем не менее, мы основали издательство, которое называлось NOX тогда, то есть «Ночь» с латыни. Попытались что-то там делать и выпускать. И, ну, в результате выпустили там несколько книг, в том числе вот начали выпускать этот альманах, который Женя назвал «Сплендор Солис», то есть «Роскошь солнца». И вышло два выпуска его, вот первый и вот второй. Вот там третий был готов, но уже мы не смогли дальше двигаться, потому что ни денег, ни возможности распространения, ничего не было. Это вот, значит, первые книги, которые были изданы. Потом, значит, у Жени всегда была идея и желание сделать серию книг черной фантастики. То есть, куда бы вошли только избранные авторы, и где были бы очень хорошие переводы, и чтобы это составило контраст, допустим, ну, той литературе, которая появлялась до этого.
Он... Поясните тогда, пожалуйста, что такое он вкладывает в понятие черная фантастика. Да мне не надо, он сейчас скажет просто. И, собственно, то, что он называл или литература беспокойного присутствия. Ну, что это было?
Ну, хорошо. Ну, значит, вот коллекция «Гарфанк», которая под заголовок имеет «Литература беспокойного присутствия», в принципе, она ориентировалась на издание книг черной фантастики. Вот, ну, что такое черная фантастика, подробно я сейчас вам не буду объяснять, потому что вы можете прочесть об этом в первой же книге, Женя подробно рассматривает эту тему. Но чтобы было понятно, о чем речь, достаточно просто упомянуть несколько имен, чтобы стало все понятно. Ну, туда входил Гофман, Эдгар По, прежде всего, это я покажу, Майринг, Лавкрафт, Эверс, ну и другие авторы вот такого рода. Значит, очень трудно было нам тогда издать это дело. Нокс уже мы закрыли, то ли наоборот, я не помню. И было организовано издательство «Терра Инкогнита» в Питере. И мы очень долго и очень усиленно там готовили книги. И все-таки издали там первые три книги из коллекции «Гарфанк». Вышли они тогда, конечно, в ужасном оформлении, в ужасном полиграфическом варианте. То есть хуже этого не придумаешь, но тем не менее, как-то все-таки мы их выпустили. Сейчас они, наверное, вообще уже редкость, потому что никого этого нет. Но тем не менее, вот вы посмотрите. Вот, значит, вот вышла книга «Вальпургиевая ночь», Густава Майринга. Потом вышла книга Лавкрафта «По ту сторону сна». Вот такая. И вышла книга «Ангел западного окна» тоже Густава Майринга.
Вкусом?
Писательство опять развалилось, денег никаких никто не получил. Ну, как-то удалось рассчитаться немного с переводчиками, с редакторами. Ну, не получилось. Значит, потом, поскольку я стал в то время сотрудничать там с разными издательствами более плотно, появилась возможность, да, и серия была остановлена на какое-то время. Кстати, первая книжка, она вышла в 91-м или даже в 89-м году, то есть вот мы начали с 85-86-м, вот 3-4 года мы там делали усилия для того, чтобы все-таки это осуществить, и там тогда все было медленно, сложно, ну, наконец, потом она вышла. Потом, это был уже 2000 год, возникла возможность реанимировать серию и продолжить ее. Она была уже издана в хорошем варианте, мне кажется. И тут нам помогло издательство «Языки славянских культур», которое там дало деньги и средства, и благодаря им мы выпустили эти книги. Но я вам покажу, какие. Значит, первая книга вышла французского такого мистика или автора черной фантастики Жана Ре. Вот такая очень хорошая, отличная книжка, совершенно. Потом вышел Дэвид Линдсей, такой писатель. Вот такая вышла книжка. Потом вышла книга, значит, это роман «Духовидец» Шиллера. Но он написал только первую часть, а вторую часть не написал. И вот такой писатель Ганс Иверс, он продолжил эту книгу и написал вторую часть. Это очень интересно, потому что он не продолжал в стиле и духе автора вот первую часть, а он просто написал совершенно другую вторую часть, которая является как бы продолжением, но является самостоятельным произведением. Получилось очень оригинально интересное, особенно в переводе Евгения Всеволодовича, вторая часть. Потом вышел такой Томас Оуэн, это друг и ученик, Но друг Жана Ре, писателя, тоже французский, она абсолютно изящно, деликатно переведена, тоже Евгением Всеволодовичем, тоже очень хорошая книга. И вышла книга еще пятая, Эдгар По. Ну, тут в переводе Бальмонта мы давали, с предисловием и комментариями Жени, потому что Женя был ведущей коллекции, он писал комментарии, подбирал авторов, практически это его вся серия. А я помогал ему осуществить. Ну, иногда участвовал литературно или в переводах в некоторых там изданиях. Потом, значит, в языках славянской культуры мы не смогли продолжать эту серию, хотя были готовы еще две или три книги. Потому что это издательство, в общем, научное, филологическое, философское, и не имеет широкой сети распространения такого рода литературы. То есть просто не было средств, и опять издательство на некоторое время приостановилось. Но потом приехал такой человек, его зовут Юлий Аранов, он основал издательство «Инеагон», а он тоже, в общем, был в андерграунде, потом уехал в Америку. Были какие-то средства, он был готов издавать и «Гарфанк» дальше, и «Женины работы». И мы продолжили «Гарфанк» уже в другом оформлении. И здесь вышло еще три очень интересные книги. Вот одна книга называется «Безумие и его бог», вот такая. То есть сюда входят там вот такой Отто, это эссе такой Гофман, По, Мопассан и Лавкрафт. Такая в переводе там Жени и в переводе других тоже. Потом вышла книга «Алхимия Нотр-Дам-де-Пари», вот такая. Тоже крайне интересная, где даются алхимические комментарии к вот роману «Нотр-Дам-де-Пари». И вышла книга Бассеана о тамплиерах, вот такая, «Гарфанке». Больше в этой коллекции ничего не вышло. Но вы видите, что вот в трех издательствах мы издавали в разном оформлении, в разном все, но тем не менее, вот все это вместе, если бы это как-то была возможность переиздать, это было бы хорошо. Ну, это уже неплохо. То есть, смотрите, сколько книг получается вот в коллекции «Гарфанк». Сейчас посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять томов мы выпустили. То есть, значит, это коллекция Женина, который значит, вот подбирал авторов, подбирал переводчиков, без его внимания ничего там не проходило. Практически все комментарии, послесловия и предисловия, это его комментарии. Да, даже 11, вот еще 11. Вот. Параллельно были изданы несколько текстов и книг самого Евгения Всеволодовича. То есть, вот, например, была издана об одном рок-музыканте такая книга «Сентиментальное бешенство рок-н-ролла». Это Женина книжечка такая, хотя он пишет об одном таком музыканте, который, может быть, даже и даст интервью здесь, о Василии Шумове. Но это не важно, потому что все равно тут текст и о нем, и вообще. То есть это, ну, я просил большим удовольствием, очень интересная такая тоже книжка. Потом, это, правда, без меня выпустил, это выпустил Александр Дугин такую книгу. Это называется «Приближение к Снежной королеве», где, в общем-то, тут Женя читал лекции, и на основе этих лекций, вот потом это было переписано на бумагу, и была сделана книга. Это вы, наверное, знаете. Потом с помощью Юлия, опять же, Аранова, в издательстве «Инеагон», было издано еще несколько книг. Во-первых, была издана книга «Веселая наука. Протоколы совещаний». Это Женина книга. Я считаю, это совершенно блестящая работа. То есть и по языку, и по всему, ну, просто. Это абсолютно. Потому что, скажем, «Приближение к Снежной королеве» – это, в общем-то, на основе устной речи. А устная речь одно, а когда человек пишет – другое. А тут, в общем, этот текст он сам себе писал. Поэтому она читается там здорово, очень хорошая книга. Потом была издана книга «Серебряная рапсодия» о поэтах, о поэзии. Она тоже составлена на основе, частью на основе лекций, которые он читал, выступления, которые делал. Но все равно он сам все это прочитал, подредактировал, и это как бы авторская книга, тоже очень интересная. Потом был издан сборник его стихов «Туманы черных лилий» – это его стихи, которые он писал в 60-е, 70-е, 80-е. То есть вот он не хотел это вообще публиковать, но потом все-таки согласился, опубликовали. Я считаю, что это очень хорошо и правильно. Это блестящие стихи, но они трудные. Вот. Потом была издана вот такая книга. Ее инициатором была Лорик Пятницкая, в издательстве «Неогон», с которым я тоже сотрудничал. «Сумрачный каприз». Здесь вот его песни в этой книге с иллюстрациями Пятницкого. И приложено два диска в авторском исполнении, которые, к сожалению, были записаны уже там в 2004 году. А записи, которые были в 60-х, 70-х, 80-х, практически не осталось. Мы нашли там две пленки или три. Ну, там качество, конечно, на этих магнитофон нота, или там МАК-59, как вы помните, или там комета. Все так не очень. Но все равно очень хорошая книга, и вот его стихи тут, этих песен все даны. Очень все здорово. И вот два диска к ней. Такие, с музыкальным оформлением. Вот. И сейчас. Последнее, ну, это, Сергей, вы знаете, это мы с вами вместе делали. Вот его лекция о поэзии, которую мы выпустили. Это два аудиодиска. Вот сейчас выпустили, которые вот он читал на радио или наговорил дома специально о некоторых поэтах. Вот. На сегодняшний день, ну, это почти все, что издано. Сейчас еще готовится книга, я знаю, «Мифомания». Такая тоже очень интересная к изданию. Ее будет издавать, опять же, тоже Александр Дугин. Ну, и мы надеемся, что Женя еще что-то напишет, потому что он сейчас работает над чем. Ну, вот это, в общем, все, что я хотел сказать. Вот о такой вот книжной истории. Ну, вот она, книжная история и есть. Ну, скажем, понимаете, если не брать вот художественную литературу, которая просто интересна и увлекательна, то, ну, вот, например, вот эта книга, которая вот... Я, например, ценю больше всего вот это. Ну, Женя мне сам говорил, что они дали... Она трудная. То есть она очень хорошая, очень легкая, и в то же время трудная. Вот Женя говорил, что там Вот один знакомый дал какому-то американскому профессору, очень хорошему такому человеку, парню, ее почитать, который блестяще знает русский язык. И он говорил так, что ну, я прочитал ее 3 раза, но, честно говоря, я ничего просто не понял. Это может быть. То есть вот она не всякому может быть доступна, но тому, кому доступна, тот найдет немного всего прочего. Ну, в общем, вот все, что я хотел сказать о так называемом проявлении в более широкой сфере. Ну, в общем, какие-то книжки все-таки есть. И это, мне кажется, хорошо. Ну, собственно.
И так, такой маленький эпилог, значит, что с ним сейчас, вот ваш, ну, как вы представляете, ну, как, что, чем он сейчас занят, и, ну, как такое резюме, что стало вообще тогда с андеграундом вот, на современном этапе? И на это все. Без моего, как бы, вопроса. Что касается Евгения Всеволодовича, можно с такой фразой?
Ну, сейчас, насколько я знаю, Евгений Всеволодович работает над новыми текстами. Ну, он там болен, но он все равно продолжает работать, чтобы поддержать себя. Ну, и вообще, это его образ там, жизни, существования. Но он мне рассказывал о своих там, позициях, и что он делает, и как. Ну, не знаю, стоит ли это пересказывать. Он говорит, что вот сейчас я пишу без сюжета и без цели, и без сюжета, без цели. То есть я беру просто там фразу, из этой фразы там рождается новый мир, дальше новый. Я говорю, что не знаю, куда это придет и чем закончится, а просто я движусь вот в такой навигации, не перечитывая того, что написал. Примерно так же он и в мифовании работал в некоторых моментах, и получалось очень хорошо. Но я надеюсь, что и здесь получится очень хорошо. Ну, конечно, кроме этих книг, он опубликовал много статей там, в журналах, там, в газетах и прочее, прочее. Ну, и теперь, чтобы прорезюмировать все это дело, опять давайте вернемся к андерграунду. Ну, конечно, вот на сегодняшний день андерграунд хоть в каком-то том же виде, хоть отдаленно напоминающий те годы, его нет. То есть, что привело к его разрушению, ну, я не знаю, может быть, больше открытость общества, когда человек мог проявляться и как-то действовать там самостоятельно, отдельно. Может быть, тут разные могут быть причины, но факт такой, что его нет. То есть, люди остались, но вот такой среды, такой ситуации, такой атмосферы, конечно, пропало. И очень жаль, что люди, которые там были, вот они не давали тогда себе труда и усилий, чтобы как-то зафиксировать это время, эту ситуацию и эти моменты. Просто казалось, что это так есть и так всегда будет. Но потом внезапно это просто все рассеялось и ничего не осталось. Вот. Ну, только несколько известных имен, несколько известных людей. А были ведь там сотни, если не тысячи людей. И были страшно талантливые и поэты, и художники, и все, и где эти все работы, и что стало, ничего не известно. А масса людей, которые просто не прикасались, не находили нужным как-то выражать вовне, поскольку, а зачем? Ведь можно там в беседах, в ситуациях там как-то двигаться, общаться и жить. Они считали, что этого достаточно.